Глава 12. На выходе император Франц только пристально вгляделся в лицо князя Андрея, стоявшего в назначенном месте между австрийскими офицерами, и кивнул ему своей длинной головой. Но после выхода вчерашний флигель-адъютант с учтивостью передал Болконскому желание императора дать ему аудиенцию. Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем, как начинать разговор, князь Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел. «Скажите, когда началось сражение?» — спросил он поспешно. Князь Андрей отвечал. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы. «Здоров ли Кутузов? Как давно выехал он из Кремса?» и тому подобное. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его. «В котором часу началось сражение?» — спросил император. «Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в 6:00 вечера», — сказал Болконский, оживляясь, и при этом случае предполагаю, что ему удастся представить уже готовое в его голове правдивое описание всего того, что он знал и видел. Но император улыбнулся и перебил его. «Сколько миль?» «Откуда и докуда, ваше величество?» «От Дюренштейна до Кремса». 3,5 мили, ваше величество». «Французы оставили левый берег?» «Как доносили лазутчики, в ночь на плотах переправились последние». «Достаточно ли фуража в Кремсе?» «Фураж не был доставлен в том количестве», — император перебил его. «В котором часу убит генерал Шмидт?» «В 7:00, кажется. В 7:00. Очень печально. Очень печально». Император сказал, что он благодарит, и поклонился. Князь Андрей вышел, и тотчас же со всех сторон был окружен придворными. Со всех сторон глядели на него ласковые глаза, и слышались ласковые слова. Вчерашний флигель-адъютант делал ему упреки, зачем он не остановился во дворце и предлагал ему свой дом. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии Терезии III степени, которым жаловал его император. Камергер императрицы приглашал его к ее величеству. Эрцгерцогиня тоже желала его видеть. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним. Вопреки словам Билибина, известие, привезенное им, было принято радостно. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией Терезией Большого Креста, и вся армия получила награды. Болконский получал приглашение со всех сторон и все утро должен был делать визиты главным сановникам Австрии. Окончив свои визиты в 5:00 вечера, мысленно сочиняя письмо отцу о сражении своей поездки в Брюн, князь Андрей возвращался домой к Билибину. Прежде чем ехать к Билибину, князь Андрей поехал в книжную лавку, запастись на поход книгами и засиделся в лавке. У крыльца дома, занимаемого Билибиным, стояла до половины уложенная вещами бричка, и Франц, слуга Билибина, с трудом таща чемодан, вышел из двери. «Что такое?» — спросил Болконский. «Ах, Эрлаухт! Ах, ваше сиятельство!» — сказал Франц, с трудом взваливая чемодан в бричку. «Верци нох вайтер! Дер бёзевихт ишь шон видер хинтер унс хер! Мы отправляемся еще дальше! Злодей уже опять за нами по пятам!» «Что такое? Что?» — спрашивал князь Андрей. Билибин вышел навстречу Болконскому. Навсегда в спокойном лице Билибина было волнение. «Но-ном, а вы эскесе шахман?» «Нет-нет, признайте, что это прелесть», — говорил он. «Cette histoire du pont de Tabor». «Это история с Таборским мостом, мост Вени». «Ils l'ont passé sans coup férir». «Они перешли его без сопротивления». Князь Андрей ничего не понимал. «Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе?» «Я от эрцгерцогинь, там я ничего не слыхал». И не видали, что везде укладываются? Не видал. Да в чем дело? Нетерпеливо спросил князь Андрей. В чем дело? Дело в том, что французы перешли мост, который защищает Ауэрсперг, и мост не взорвали. Так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюну, и нынче-завтра они будут здесь. Обстоятельства взятия моста Табор в Вене подробно и точно описаны Толстым. В числе военачальников, перешедших мост для переговоров с Ауэрспергом, войска которого несли его охрану, не назван лишь полковник Дот. Потеря моста на важной в стратегическом отношении дороге ставила русскую армию в безвыходное положение, так как французы значительно опережали ее в направлении ее движения к городу Цнайму. Мюрат, 1771-1815 годы, командовал французской кавалерией. Как здесь? Да как же не взорвали мост, когда он минирован? А это я у вас спрашиваю. Этого никто и сам Бонапарт не знает. Болконский пожал плечами. Но ежели мост перейден, значит и армия погибла. Она будет отрезана, сказал он. В этом-то и штука, отвечал Билибин. Слушайте, вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы Мюрат, Лан и Бельяр садятся верхом и отправляются на мост. Заметьте, все трое гасконцы. «Господа», — говорит один, — «вы знаете, что Таборский мост минирован и контраминирован, и что перед ним грозный Тет-де-Пон, мостовое укрепление, и 15 тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю-императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Поедемте втроем и возьмем этот мост». «Поедемте», — говорят другие. И они отправляются и берут мост, переходят его, и теперь со всей армией по сю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваше сообщение. «Полноте шутить», — грустно и серьезно сказал князь Андрей. Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею. Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения. Что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе. Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров. Наполеон Бонапарт впервые отличился и был замечен во время штурма города Тулона, захваченного восставшими роялистами. Он руководил обстрелом города и принял участие в штурме Тулона 17 декабря 1793 года. Никому неизвестный до этого молодой капитан-корсиканец получил чин бригадного генерала. Ему было в это время 24 года. Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана. «Полноте шутить», — сказал он. «Не шучу», — продолжал Билибин. «Ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки». Уверяют, что перемирие и что они маршалы едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в Тет-де-Пон, мостовое укрепление. Они рассказывают ему 1000 гасконских глупостей, говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга и прочее. Офицер посылает за Ауэрспергом. Господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон, незамеченный, входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к Тет-де-Пон. Наконец является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн. Милый неприятель, цвет австрийского воинства, герой турецких войн, вражда кончена, мы можем подать друг другу руку. Император Наполеон сгорает желанием узнать князя Аурсперга. Одним словом, эти господа, недаром гасконцы, так забрасывают Аурсперга прекрасными словами. Он так прельщен своей столь быстро установившейся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии у страусовых перьев Мюрата, что он только видит их огонь. «Эт ублисе льви, киль девет фер, фер сюр эннеми», и забывает о своем, о том, который обязан был открыть против неприятеля. Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого мол, чтобы дать время оценить его. Французский батальон вбегает в Тет-де-Пон, заколачивает пушки и мост взят. «Нет, ну, что лучше всего», — продолжал он, успокоиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа. «Это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Лан отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Аурсбергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы». Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением, настоящий гасконец, обращается к Аурсбергу. «Я не узнаю столь хваленую в мире австрийскую дисциплину», — говорит он, — «и вы позволяете так говорить с вами низшему чину». «Се гениаль! Это гениально! Ле принц д'Аурсберг! Се пикю д'оннер! Э фо метр де сержан о арест!» Князь Аурсберг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. «Но...» «Mais avouez-vous que c'est charmant toute cette histoire du pont de Tabor?» «Нет, признайте, что это прелесть, вся эта история с мостом». «Ce n'est ni bêtise, ni lâcheté?» «Это не то, что глупость, не то, что подлость». «Cette trahison peut-être?» «Быть может, измена», — сказал князь Андрей, живо воображая себе серые шинели, раны, пороховой дым, звуки пальбы и славу, которая ожидает его. «Non plus. Также нет. Cela met la cour dans de trop mauvais draps. Это ставит двор в слишком дурное положение», — продолжал Билибин. «Ce n'est ni trahison, ni lâcheté, ни bêtise. C'est comme à Ulm. Это не измена, ни подлость, ни глупость. Это как при Ульме». Он как будто задумался, отыскивая выражение. «C'est du mac. Nous sommes maqués». Это маковщина. Мы обмаковались, заключил он, чувствуя, что он сказал юмот, и свежая мот, такое мот, которое будет повторяться. Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти. «Куда вы?» — сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который встал и направился в свою комнату. «Я еду». «Куда?» «В армию? Да вы хотели остаться еще 2 дня. А теперь я еду сейчас». И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату. «Знаете что, мой милый, — сказал Билибин, входя к нему в комнату, — я подумал об вас. Зачем вы поедете?» И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица. Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил. «Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг — скакать в армию теперь, когда в армии в опасности. Я это понимаю, mon cher. C'est героизм. Мой милый, это героизм». «Нисколько», — сказал князь Андрей. «Но вы юн философ, философ. Будьте же им вполне. Посмотрите на вещи с другой стороны. И вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны. Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили. Стало быть, вы можете остаться ехать с нами, куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц. А Ольмюц — очень милый город. и мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске». «Перестаньте шутить, Билибин», — сказал Болконский. «Я говорю вам искренне и дружески. Рассудите, куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух?» Он собрал кожу над левым виском. «Или не доедете до армии, и мир будет заключен, или поражение и срам со всей кутузовской армией». И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима. «Этого я не могу рассудить», — холодно сказал князь Андрей и подумал. «Еду для того, чтобы спасти армию. Mon cher, vous êtes un héros». «Мой милый, вы герой», — сказал Билибин.